Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Михаил Бутаков
и Кира Еремина.
Две недели начальник штаба БПС России Всеволод Кривцов собирал передачу по рассказам следопытов онлайн.
Это были настоящие вести с полей. Ребята рассказывали о том, как им живется в изоляции, как они учатся, выполняют скаутские задания, помогают родителям по дому.
В новостях мы напомним, как это было.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Во время карантина и каникул я занимался дома. Как? Первое. Помогал родителям, бабушкам, дедушкам, братьям своим. Труднее всего мне было делать домашние задания, которые задавали дистанционно. Но у меня потом все получалось. Проще всего мне было помогать родителям, когда они меня просили там пропылесосить, вынести мусор, за водой сходить. Я, ну, хорошо говорил, потому что это же мои родители, а родителям надо помогать. Научился ценить свое время, потому что до того я его тратил просто впустую, бездельничал. Но я начал больше работать, заниматься, всякие тесты решать.
Во время карантина я много чем занимаюсь дома. Я делаю уроки, помогаю родителям, читаю книжки. Прочитал книжку «Звездный пес» Кир Булычев. Труднее всего мне выполнять онлайн-задания, потому что я к этому еще не привык. Проще всего мне делать обычную домашнюю работу и гулять на улице в своем саду.
На карантине я стараюсь не отходить от темы теории, православия, скаутинга, медицины. То есть я хочу это все подучить, чтобы быть готовым ко всем последствиям лета.
Труднее всего во время карантина сидеть дома. Но хорошо, что папа придумал разные дела. Проще всего было не ходить в школу. Самое веселое – делать зарядку по утрам. В этом меня поддерживают мои братья и папа. Я помогаю своей семье по дому, мою пол и вообще что попросят. Во время карантина я читал книгу «Повесть о настоящем человеке». Если честно, я не очень люблю читать, поэтому для меня это подвиг. За это время я научился висеть на перекладине более 2 минут. Мне кажется, что я стал более самостоятельным и взрослым. Хотя это не все видят.
Наши руководители организовали онлайн-сбор дружины, на котором решали самые важные вопросы.
Так как мы сейчас с вами на самоизоляции, то мы можем, в принципе, воспользоваться таким форматом, как онлайн-конференция, и собираться всей дружиной. Ребята могут к нам спокойно подсоединяться, что мы видим с вами вот на примере Валерии Зуевой, которая с нами сегодня из ключей.
Надо так сделать, чтобы на следующий сбор все-таки максимальное количество наших ребят мы пригласили сюда, и сбор стал обязательным. У нас воскресные сборы всегда носили этот характер, для того, чтобы нам с вами как-то готовиться. До сезона осталось не так уж и много, и никто не говорил, что у нас его не будет. Так-то, собственно говоря, если нам в конце мая вдруг скажут, что все хорошо, карантин снят, то мы с вами можем выехать в лес. Поэтому нам нужно будет сейчас за 1,5 месяца хорошенько подготовиться к этому, потому что мероприятий будет много, еще и у тех, кто особенно занимается морским делом и так далее. То есть лагеря, они все равно сразу же будут возобновляться, и мы их проведем.
Скауты опять были вместе, хоть и по разные стороны компьютерного экрана.
Редакция журнала «Скаутский руководитель. Опыт» поздравила всех с Пасхой и представила новый выпуск журнала номер 171 за апрель 2020 года. Присылайте ваши отклики и материалы в группу журнала, которая так и называется «Журнал «Скаутский руководитель. Опыт».
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Рубрику «Давайте почитаем» представляет Кира Еремина.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
Нотград. У него было
Нотград.
Три сына.
В таком случае
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Мне очень хочется представить вам книгу писательницы Астрид Лингрен «Эмиль» из Лениберги. Это шведская писательница, но герой ее книжек Эмиль – один из самых православных мальчиков, которых можно только себе представить. Эмиль совсем еще маленький мальчик, но совершает поступки, достойные взрослого. Я восхищаюсь тем, как Эмиль спас друга от смерти, как он дал обет трезвости и твердо придерживался его. А сегодня я расскажу вам, как Эмиль защитил и накормил голодных стариков из богадельни.
В Катхульте все работали теперь, не покладая рук, чтобы встретить Рождество, как положено. Прежде всего, надо было справиться с огромной стиркой. Лина и Крысимая часами стояли на обледеневших мостках озера и полоскали белье. Лина дула на застывшие, потрескавшиеся пальцы и плакала. Очень уж было больно. Мама Эмили и Лина не спали почти всю ночь, отливая рождественские свечи. Альфред и Эмиль запрягли Лукаса и поехали в лес за елкой. А на кухне уже не хватало места для всевозможных домашних колбас и окороков. Готовили можжевеловую брагу. Она долго бродила в больших деревянных чанах. Пекли караваи, сладкие булки, душистый ржаной хлеб, пряники и много других вкусностей. Папа Эмиля достал несколько снопов овса, которые приберег для воробьев. «Кидать зерно на ветер, конечно, безумие», — сказал он. Но воробьи тоже должны почувствовать, что скоро Рождество. Но не только воробьи должны были почувствовать, что скоро Рождество. Были еще и бедняки из приюта для бедных. Ты, небось, и понятия не имеешь, что такое дом для бедных или богадельня. Что ж, этому можно только радоваться. Представь себе маленький, плохонький домик с двумя-тремя комнатами, где полным-полно беспомощных старых людей, которые живут все вместе в страшнейшей грязи и нищете, терпят голод, холод, болезни. Уж поверь, что ужасно оказаться в таком вот приюте на старости лет. «Бедный прадедушка», — говорил обычно Альфред. «Не сладко ему живется. А тут еще эта командирша. Просто спасу нет от нее». Командиршей прозвали старуху, которая распоряжалась всем в доме для бедных. Здоровье и сил у нее было побольше, чем у остальных. А злой и властной она была, как мачеха в сказке, и командовала, как хотела. Жители приюта никогда не ели досыта, и мама Эмиля их всех очень жалела. «Бедняги, обязательно пошлю им гостинцев к Рождеству», — сказала она. И за несколько дней до Рождества Эмиль и Ида отправились по заснеженной дороге к дому для бедных, с трудом волоча большую корзину до краев, набитую снедью. Чего там только не было! И колбаса, и студень, и окорок, и сдобные булки, и пряники, и свечи! Лишь тот, кому приходилось голодать, может себе представить, как обрадовались старики и старухи, когда появились Эмиль и Ида с большой корзиной. Но только они хотели приняться за еду, как командирша заявила: «До Рождества никто ничего не получит!» И ни у кого не хватило смелости возразить. Эмиль и Ида отправились домой. На хуторе Катхульт настроение было в тот день праздничное, и на следующий день тоже. Везде царили мир и веселье. Потом папа и мама Эмиля собрались в гости на хутор Скорпхуль. Все в Лениберге знали, каким озорником был Эмиль, поэтому Свенсонов пригласили без детей. «Пусть едут», — сказал Альфред. «За детьми я могу присмотреть». «Будьте спокойны, глупости я им делать не позволю». На том мы порешили. Альфред, Эмиль и Ида стояли у кухонного окна и глядели вслед саням, пока они не скрылись за поворотом дороги. И тогда Эмиль на радостях подпрыгнул, как козлик. «Ура! Теперь мы повеселимся!» — воскликнул он. Но тут Ида указала пальчиком на дорогу и сказала: «Смотрите, вон идет стулья Йокке». «Да, странно», — удивился Альфред. «Что же это там у них случилось?» Несколько минут спустя старик уже стоял на пороге кухни и тяжело вздыхал. «Нам не досталось ни кусочка окорока», — выпалил он, едва успев перевести дух. «И колбасы мы даже не понюхали. Командирша все взяла себе». Больше он не смог произнести ни слова, потому что горько заплакал. Тут Эмиль разозлился. Да так разозлился, что Альфред и Ида прямо не решались на него взглянуть. В глазах его вспыхнул недобрый огонь. «Подайте мне сюда, командиршу!» — крикнул он не своим голосом. «Где мой ружарик?» Альфред по-настоящему испугался. «Прежде всего успокойся!» — сказал он. «Так злиться просто опасно!» И Альфред, ласково похлопывая своего старенького дедушку по спине, стал утешать его и расспрашивать, почему же эта командирша так гадко поступает. Но Стули Йоки был настолько расстроен, что не мог успокоиться и все твердил одно и то же. «Нам не досталось ни кусочка окорока, и колбасы мы даже не понюхали!» — горько всхлипывал он. Эмиль молчал. Он сидел на сундуке и скрежетал зубами. Еще долго, даже после ухода Стули Йоки, он продолжал сидеть в той же позе. В конце концов, он стукнул кулаком по сундуку и сказал: «Я знаю одного человека, который собирается устроить пир. Пир на весь мир, на который будут приглашены все, кто живет в приюте для бедных. Кто же это?» — поинтересовалась Ида. Эмиль снова стукнул кулаком по сундуку. «Я!» — сказал он. Тем временем командирша прикончила и окорок, и колбасу, и весь студень, а потом расправилась и с пряниками. Она сидела одна на чердаке и была настроена весьма мрачно, как это бывает, когда знаешь, что поступил дурно, да к тому же съел слишком много. Тут она услышала, что стучат во входную дверь, и быстро спустилась по лестнице, чтобы поглядеть, кто же это пришел. В сенях стоял Эмиль. Командирша, конечно, испугалась, но Эмиль только вежливо поклонился и спросил: «Скажите, пожалуйста, а не оставил ли я здесь перочинного ножика, когда приходил в прошлый раз?» Командирша заверила его, что не видела никакого ножика. И тут Эмиль сказал то, ради чего пришел, но сказал это будто бы между прочим. «Мама и папа уехали в гости в Скорпхульд». Командирша воодушевилась. «Как? Сегодня в Скорпхульде гости? А я и не знала!» Когда на каком-нибудь хуторе бывал праздник, командирша шла туда и ни за что не уходила, пока ей хоть чего-нибудь не перепадало. Особенно она любила сырные пироги. Это все знали. «Там будет много сырных пирогов», — сказал Эмиль. «Ешь, не хочу!» Дело было сделано. Он притаился с Альфредом и сестренкой Идой за поленницей и видел, как командирша вышла с сумкой под мышкой и зашагала в сторону Скорпхульта. Но тут случилось непредвиденное. Уходя, она заперла дверь дома и положила ключ к себе в карман. Все старики и старухи столпились у окна и глядели на Альфреда и ребят. «Вы все тоже пойдете на праздник!» — крикнул Эмиль. «К нам, в Катхульт!» Эмиль был не из тех, кто легко отступает от задуманного. Он увидел возле сарая стремянку, принес ее и приставил к чердачному окну. Конечно, старички и старушки сами ни за что бы не спрыгнули с этой высоты. После такого прыжка они попали бы не на пир, а прямо в рай. Поэтому наверх полез Альфред. Он был большой и сильный, и снести на руках вниз по стремянке тощих старичков и старушек было для него сущим пустяком. Вскоре все они уже стояли перед домом. Если бы в тот день кто-нибудь проезжал в сумерках по дороге, ведущей в Катхульт, то подумал бы, что встретил толпу привидений. Хромая и вздыхая, ковыляли они по склону к хутору. Конечно, эти бедняги в лохмотьях и правда были похожи на привидения, только вот радовались они, как дети. Ведь уже много, много лет никто не приглашал их на праздник. Все весело смеялись. Но когда они вошли в празднично убранную кухню, и Эмиль зажег свечи в 5 больших подсвечниках, и пламя отразилось в развешанной по стенам и начищенной до блеска медной посуде, все умолкли. А Стули Йоки решил, что попал в рай. «Смотрите, какой свет! Какая благодать!» — прошептал он и заплакал, но теперь не от горя, а от радости. Тут Эмиль объявил: «А сейчас мы будем пировать!» И пошел пир горой. Эмиль, Альфред и сестренка Ида только и делали, что носили из кладовой еду. Я не стану тебе перечислять всех угощений. Скажу только то, что все, что мама Эмиля, Лина и Крюсимая наготовили на неделю праздников, стояло теперь на столе. Представь себе, как все эти несчастные старики и старушки из приюта для бедных сидят вокруг стола, не в силах оторвать глаз от расставленных яств. Но они терпеливо ждут, ни к чему не прикасаясь. «Прошу вас, пожалуйста, не стесняйтесь», — говорит Эмиль. И только тогда они приступают к еде. но уж поверь, дружно. «Ну, теперь мы все перепробовали», — сказал в конце пира Тук Никлас, и точнее выразиться было невозможно. Все вдруг почувствовали себя такими усталыми, что просто не в силах были пошевелиться. О том, чтобы им самим добраться до дома, не могло быть и речи. «Давайте возьмем сани», — предложил Эмиль. Сказано, сделано. Эмиль с Альфредом помогли всем гостям поудобнее усесться в санях. «Поехали!» — крикнул Эмиль. Сани покатили с горы, да так, что ветер в ушах засвистел. Старики и старушки завопили от радости. Они ведь уже столько лет не катались на санках. Как все веселились, как хохотали! В этот день на хуторе Катхульт ждали родственников с хутора Инготорп. Но как Свенсоном принять гостей после пира, который устроила Эмиль старикам и старухам из приюта? В доме хоть шаром покати! Впрочем, они все равно нашли, чем попотчевать гостей. Но после отъезда родственников мама все же написала в заветной синей тетрадке. «Бедный мальчик, он весь день просидел в сарае. Конечно, он очень добрый, но, может быть, он все-таки чуть-чуть тронутый». Листок этот был в пятнах, словно на него капали слезы. И так жизнь на хуторе Катхульт шла своим чередом.
Жил-был царь Берендин.
Парня звали
У него было
Нотград.
Три сына.
Так он младший,
звали
Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Байки у костра.
Дело было в духовной столице Урала, Верхотурье, где у нас был сбор легенды Верхотурья, в рамках которого мы проводили городской квест. Квест – это такая игра, состоящая из этапов, на которых участники должны выполнять какие-либо задания. У нас каждый этап был размещен в старинных местах города. Мне досталось самое тихое, удаленное и загадочное местечко. Это было кладбище. Придя по карте, туда, где в конце концов окажутся все, я остановился около храма. Он был очень маленький, белого цвета. Казалось, что в нем ничего примечательного. Но почему-то он мне очень понравился. Именно здесь я должен был ожидать участников квеста, чтобы они ответили на вопросы, связанные с этим храмом. Было очень жарко, поэтому я встал в тень и принялся ждать, оглядываясь вокруг. Время шло, никто не приходил. Наверное, потому что мой этап был один из самых дальних. И участникам требовалось время, чтобы дойти до него. Время шло. На меня постепенно начали обращать внимание, так как я стоял там в своей яркой скаутской форме на одном месте довольно долго. Когда время квеста подходило к концу, меня начали терзать смутные сомнения, что про мой этап забыли. Работницы храма пожалели меня. Настояли на том, чтобы я попил с ними чай. Во время чаепития мы побеседовали, а когда я уходил, они дали мне в дорогу много вкусностей. Когда я вернулся на место сбора, мне сообщили, что мой этап исключили из квеста и не смогли предупредить. Хорошо, когда на вашем пути попадаются добрые старушки.
Байки у костра.
Это была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!